Христос воскресе! Батюшка, здравствуйте!
Воистину воскресе, Христос!
Сегодня дорогим нашим слушателям я представляю настоятеля прихода во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого, что на биатлоне города Екатеринбурга, священника Геннадия Коробейникова. Батюшка, мы с вами ровно год назад делали программу о 76-й годовщине Великой Победы над фашистской Германией. И вы знаете, я эту программу прослушивала, и у меня тоже очень такие приятные воспоминания, потому что все-таки год прошел, и мы, даст Господь, снова с вами встретились. Вы как раз говорили о том, что вы родились в 1939 году. И когда на нас напали фашисты, вам было 2 годика. Вот. И мне сегодня очень хотелось бы с вами вспомнить самое важное, что сегодня вас волнует, все, что связано с этим тоже святым, очень святым днем, как и Пасха, праздники Победы, Великой Победы над фашистской Германией.
Но дело вот в чем. Я в 1939 году родился, когда началась война, я этого не помню. Я не помню даже, как отец ушел воевать. Он пропал без вести. Ушел он в 1941 году, в августе. Я помню только уже теперь, наверное, немного 1942 и очень хорошо 1943 год, потому что в 1943 году у нас зимой закончились все продукты, и я это хорошо помню, как очень-очень приятными и сладостными на вкус были овощи. Что-то там осталось, картошка. Хлеб давали муку. Давали муку каждый месяц до самого 43-го года. В 43-м году перестали ее выдавать. И народ стал, так сказать, очень сильно нуждаться в хлебе. Я помню, как в марте у нас закончились вообще все продукты. Все, ничего нет. Остался только кофе в порошке. Мама, увидя такую ситуацию, собрала вещи кое-какие, которые остались от отца, его костюмы, свои какие-то вещи, даже швейную машинку, погрузила все на саночки и пошла с этим грузом в соседнее село, потому что она слышала, что там можно раздобыть картошку. И это было где-то в конце марта или в середине марта, когда уже подошла весна. Весна подошла, началось тепло. И туда она ушла по снегу, а оттуда уже шла по лужам в валенках. Но ей удалось выменять вот эти все вещи на мешок картошки. И этим она нас спасла от голода. А, как она сказала, в тот год очень быстро и круто началась весна. Очень быстро стал сходить снег, прилетели птицы, все стало цвести, расти. И тогда старшие мои братья отправились на промысел. Нынче это все, конечно, порицается, но тогда мы спасались просто от голода. И разоряли птичьи гнезда. Брали сколько там яиц, оставляли одно там или два. И таким образом приносили домой. И это уже было такое подспорье. Мы уже сразу перестали ощущать чувство голода. А попозже уже и опять стали летом выдавать муку. И таким образом от голода мы ушли. Помню, что у меня появился в 1942 году братик. Николай, он совсем был маленький, Коля, и соседи приносили ему стаканчик молочка, у кого корова доилась. Вот таким образом мы пережили эту зиму, которая была очень суровая для нас. Ну, а дальше уже все стало расти, цвести. Помню, как все принялись за огороды, стали расширять свои огородики, расширять палисадики, садить все, что только можно было посадить. Огурцы, кабачки, тыквы, картофель. Все. Чтобы это было немало, чтобы это было с запасом, чтобы это хватило бы на следующую зиму, потому что так стали все уже рассчитывать. А далее появились ягоды, грибы, и все, проблема уже закончилась. Там уже наш колхоз вышел в поле, посевная, к осени созрели хлеба, а 43-й год уже закончился для нас нормально. Ну, а 44-й я даже и не почувствовал никак. Дальше. В 45-м году пришла победа. Из нашей деревни, конечно, почти все мужчины, способные носить оружие и воевать, ушли на фронт. Вернулись немногие. Вернулись раненые, контуженные. Можно сказать, что абсолютно здоровеньких-то и не вернулось. Многие полегли на поле боя, многие пропали без вести. Вот таким образом закончилась война. В наше село приехали несколько семей, которые были из тогдашнего Ленинграда, эвакуированные. Мы к ним относились с большим уважением. У них были маленькие дети, это были наши любимцы. Им помогали, как говорится, всем миром. Вот, и когда одержали победу, они уехали обратно в Ленинград. А это был 45-й год, это была весна. А у нас не было ведь в деревне радио, телевидения тогда о нем вообще и не слышали. И вести привозили сами люди. Дело в том, что 13 километров от нашего села было другое село, в котором был маслозавод, а от него сливочное отделение в нашем селе, там мама и работала, в этом сливочном отделении. И там был сельский совет в селе Камышенко, это, кстати, моя родина, в селе Камышенко. И туда мама поехала с отчетом где-то как раз к 9 мая. И там она встретила победу, и это известие привезла и нам в тот же день. Она прямо как заехала в село и увидела людей, она тут же и кричала: «Победа! Все, война закончилась!» И люди все обрадованные, что все уже теперь начинается новая жизнь, без особого напряжения, остается только дождаться тех, кто вернется с поля битвы живой. И потихоньку стали возвращаться в нашу деревню мужички. И, конечно же, они сразу же, кто мог, в дело, кузнецы там, другие профессии, которые необходимы, механизаторы. И жизнь пошла в свою колею вставать, как говорится. Вот таким образом. А в 46-м году я пошел в школу. Я помню все плакаты, которые тогда рисовались. Помню плакат «Победы». Помню плакаты, на которых изображались фашисты, как они на этих плакатах были загоняемы в свое логово и там уничтожаемы. Война мне открывалась вот таким образом в рассказах взрослых и вот в этих плакатах, а далее, когда я стал читать, уже в рассказах и так далее, и так далее. Но интересно было слушать рассказы фронтовиков. Для них это было живое, для них это было пережитое, перенесенное и выстраданное. Они рассказывали очень интересно. Может быть, еще какие воспоминания будут, но сейчас пока вот это.
Батюшка, а вот вы говорите, что начали восстанавливать. Вот я, насколько сама имею такое представление о войне, что вот сам процесс восстановления, он тоже был очень сложный, очень тяжелый период такой после войны, вот именно с фашистской Германией.
Да, конечно. Ушел воевать кузнец. Кузница осталась без присмотра. Понятно, что из нее растащили вообще весь инструмент, потому что он был нужен каждому в своем дворе. Кузница пустовала, поголовье скота сокращалось, само собой, разумеется. Хлеб весь отдавали государству, себе оставалось совсем немного. Нужно было обязательно это делать, поскольку армия требовала поддержки тыла очень серьезной. А когда вернулись те, кто после победы остались живы, то сразу стало все восстанавливаться. И понемножечку заработала кузница и другие там это мастерские, потому что те люди, которые вернулись, мужички, они сразу взялись за дело, а мы, я-то еще был первоклассник, так сказать, а подросшие уже ребята были их учениками. Они очень рьяно включились в работу. Помню уже мой братец старший, Анатолий, который родился в 1935 году, уже в это время бежал скорее в кузницу, чтобы помогать там раздувать мехи, если можно, то какую-то помощь оказывать, и везде, на посевной, везде, на тракторах, на комбайнах. Все это быстро оживало.
То есть получается, что вам уже по окончании войны исполнилось 6 лет?
Ну, в 1945 году мне исполнилось 6 лет, да.
И вы
а в следующем
школу?
Году я пошел уже в школу.
Ну, в 7 лет да. Пошли в школу, да?
Угу.
Вот я, знаете, сейчас хочу прочитать отрывочки небольшие из песни. Это слова Сергеева, музыка Оскара Фельдсмана. Вы, наверное, тоже помните эту песню. Я, конечно, не буду петь, но прочитаю. «Была война, но мы пришли живыми, чтоб новой жизни сеять семена. Во имя павших и живых во имя, фронтовики, наденьте ордена. Солдат в атаку шел не за награду, но велика награды той цена. Во имя чести воинской и правды, фронтовики, наденьте ордена. Чтоб не пылать земному шару снова, солдатской крови пролито сполна. Чтоб помнил враг урок войны суровой, фронтовики, наденьте ордена». Помните такую песню, да?
Я помню его как стихотворение. Но, правда, припоминаю, что эти слова еще и в песне были. А они мне напомнили другую. «Вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой».
А помните еще какие замечательные слова в песне «Соловьи»? Как красиво-красиво пели эту песню. Если у нас получится ее достать, я попробую. Но что война для соловья? У соловья ведь жизнь своя. Не спит солдат, припомнив дом и сад зеленый над прудом, где соловьи всю ночь поют. А в доме том солдата ждут. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят. А завтра снова будет бой. Уж так назначено судьбой, чтоб нам уйти, недолюбив, от наших жен, от наших нив. Но с каждым шагом в том бою нам ближе дом в родном краю. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят. Пусть ребята немного поспят. В 1944 году была написана эта песня.
Ну, разумеется, все эти песни фронтовые, мы их пели все. И «Бьется в тесной печурке огонь», и «Темная ночь». Они все у нас звучали постоянно. Мы их, как говорится, из уст не выпускали.
Но вы их пели сами, радио уже, вы говорите, не было тогда? То есть, а песни все знали.
Они были напечатаны.
Батюшка, да. Вот я, знаете, недавно прочитала, что, оказывается, в первые 2 месяца войны Великой Отечественной было вот нашими известными авторами, композиторами и поэтами было написано более 1000 песен только в первые 2 месяца войны Великой Отечественной. Представляете?
Да-да-да.
И все эти песни мы знаем. Они все для нас святы просто. Не просто дороги, а очень святы.
И мы их пели до последнего времени, потому что есть...
И сейчас поем, и будем петь 9 мая.
Песни военных лет. Это есть такие сборнички. И они все время звучат. И я помню, как при любом застолье нашем они звучали всегда. Мы с удовольствием пели их все. Кто присутствовал, кто имел голос, не имел голоса. Но они всегда звучали. А они звучали... не только во время застолья, они звучали во время посевных работ, во время уборочных работ, над лугом, где сено заготовляли колхозное, они звучали и звучали и звучали. Ты ждешь Лизавета, от друга привета, не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. И эту песню я хорошо помню, и другие. Их было много. Шел со службы пограничник, на груди звезда горит. Задержался у колодца, дай напиться, говорит. Ну и так далее. Очень хорошие слова, такие душевные слова в каждой песне и правильные слова. Конечно, конечно. Песни военных лет, я и сейчас их помню. И когда однажды на одном застолье, это было уже в 80-х годах, нет, пораньше даже немножечко, вдруг зазвучали эти песни, мы стали их петь. Пели мужчины, которые были старше меня лет на 20, и они потом так удивленно меня спрашивали, ты-то откуда знаешь все эти песни? Тебе сколько лет-то? Я говорю, 50. А мы думали, 70. Потому что, ну, непонятно, ты же не воевал, ничего, а эти песни знаешь. Конечно, их знала вся страна.
Мы сейчас их знаем и поем, и очень любим.
Да, да, это очень хорошо. Особенно вот песня, которую пел Марк Бернес, «Враги сожгли родную хату», она часто у меня прокручивается в уме. Ну и многие другие, и многие другие. Мы тогда уже после войны подростки, дошкольники, мы летом всегда работали. После третьего класса мы уже на сенокосе помогали там верхом на лошадках. Копны возили к зародам, так сказать, к большим. Зарод – это большой объем сена, который соответствующим образом мечется, складывается. Он напоминает длинный дом с острой крышей, чтобы дождь потом не промочил. Вот туда мы свозили. Там уже мужчины это сено складывали на этот зарод. И над лугом все время звучали песни. Пели девушки, которые здесь тоже работали. Они с граблями, с другими инструментами работали. Это везде было. Ну, понятно, что там, где грохотал трактор, там только один тракторист напевал песенку, потому что хора там не получалось, не слышно было. Вот. А так это все было. Да и еще и кого же вспомнить-то, кто из поэтов-то? «Пахнет сеном над лугами, песней душу веселя, бабы с граблями рядами ходят, сено шевеля». Я не помню автора, кто это. Может, Тютчев, может, кто-то из них. Там сухое убирают мужички его кругом, навоз вилами кидают. Воз растет, растет, как дом. Вот это как раз была та пора. Удивительная пора, потому что солнце целую неделю, сено убирается, весело. Просто так вот жизнь кипит. На одном лугу убрали, переезжаем на другой. А жили там же, на лугах, делали шалаши из ивы, прутья сгибали, и на них огромное количество сена. В этот шалаш заползаешь, упал и тут же уснул, потому что...
Намертво.
Уже... Да, сразу же. А во сне еще некоторые начинали рассказывать, что они видят. Так и вообще потеха была.
Ну, правильно сказал, не намертво, а замертво.
Это да, падали и сразу засыпали. А утром... Нас будили рано, это было удивительно. Еще по России мы уже шли запрягать своих лошадок, и начиналась снова работа.
Отец Геннадий, я вас благодарю за сегодняшний наш эфир, за нашу беседу. Дорогим нашим слушателям я напоминаю, что сегодня нашим гостем в беседах о вечном был настоятель прихода во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого, это биатлон города Екатеринбурга, иерей Геннадий Коробейников. Батюшка, спаси Господи, и даст Бог до новых встреч.
Благослови всех Господь. Божьей помощи вам всем в ваших добрых делах. Thank you.
мы с тобой, браты с пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, теперь конец и ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К зале и к пеплу наших улиц опять, опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. Фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчане. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети,
и генерал, и
рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой.